Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер. У нас сегодня в гостях народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов. Добрый вечер, Евгений Юрьевич.
Добрый вечер.
Огромное количество фильмов и спектаклей, мы их все смотрели, мы их все знаем. Но начать я бы все-таки хотел наш разговор не с кино и не с театра, а если позволите, с такого факта, который, ну, для кого-то, по крайней мере, для меня точно, представляет факт удивительный. Ваш сын на Соловках, он, я не знаю, монах или послушник.
Инок,
то есть он еще такой, уже не послушник, но еще не полностью монах, ступень, которая ведет, в логике ведет к постригу монашескому.
7 лет он уже там.
Как вы с этим фактом, с этим явлением живете? Это же очень особенный опыт. Ребенок ушел в монастырь.
Ну, вы знаете, это действительно непросто. Это вот 10-й год у меня был. И мы Новый год встречали втроем на даче в Раздорах, в Барвихе. Моя покойная жена Таня, с которой я 38 лет прожил, вот мать Серёжина, и Сергей, и я. А Таня уже, она была сердечница тяжелая, на операцию там перенесла, такую радикальную, вообще очень мужественный была человек. И вот она, ну, она понимала, что она уйдет, и, как сказать, мы об этом даже говорили, она мне там сказала, ты женись, там, в общем, как-то достаточно вроде бы внешне спокойно говорили, хотя, когда это произошло, то это совершенно неожиданные были реакции такие, меня иногда так развозило, вроде живешь, ничего, а потом вдруг раз, особенно когда что-то о ней напоминает, там, а вся жизнь с ней связана. Вот. А Сергей, он достаточно поздно крестился. В смысле, не поздно, но мы его не крестили в младенчестве. Даже не знаю, почему. Как-то вот почему.
Время такое, наверное, было.
Ну, время, знаете, это всегда может сослаться, но не знаю, знаете, я в свою очередь крестился, будучи зампарторгой по идеологии.
Никто, тоже удивительный факт.
Да, и никто мне не помешал. И единственное, что я знаю всю механику этой государственной машины, я крестился у священника без паспорта. То есть паспорт у меня был, но в смысле
без записи
да, что это не шло потом в райком, а потом в районное управление КГБ. По-моему, это было... Мы с Таней вместе крестились, и нам было по 33 года.
Ну, 70-е годы были на дворе.
Ну, да, если мы...
Такое время еще 45-го года. Вполне опасное в этом плане.
А вообще актеры в те годы крестили своих детей?
Кто-то крестил, вот Никита в младенчестве, Степан Михалков крестил. Вы знаете, я убежден, что это сейчас очень любят так достаточно клишированно на эту тему говорить, на тему давления государства вот в то время, как и в сфере идеологической, и так и в сфере вот религиозной, да. Я-то убежден, что по поводу каждого человека у Господа свой замысел, и при любом стечении обстоятельств, при любом режиме, строе, кому суждено, тот придет к тому, что ему суждено. Так вот, я возвращаюсь к вашему вопросу, значит, в 2010 году, когда мы сидели за столом, и вот этот тост, мы втроем сидели, а она приготовила утку. И я сказал, давайте, чтобы не было хуже, потому что она плохо себя чувствовала. А незадолго до этого она буквально там, получается, теперь вот если ретроспективно сообразить, за месяц до ухода она как-то меня обняла там вот тоже в этом загородном доме и подошла ко мне сзади так со спины и говорит, и жили они долго и счастливо, и, а я, зная эту присказку, я развернулся и говорю, да я еще поживу. Ну, там и умерли в один день. Она говорит, гад какой, и так меня кулаками по спине, ну, шутя. А потом серьезно мне говорит, ты женись. Я говорю, да, конечно, я говорю, да женюсь, за этим дело не станет, но я не хочу на эту тему говорить. Ну, вот, и когда, значит, буквально после Нового года, получается, что же, да, 17 января она ушла, еще мы Рождество отметили.
То есть это было буквально через несколько дней?
Через две недели, чуть да. больше, чем две недели, да. А у сердечников это все, это, ну, как сказать, само ухудшение состояния, оно внезапно происходит, оно мгновенно, как щелчок какой-то, так сказать, пальцами. Ну вот, и похороны были, значит, очень светлые, она работала в Международной конфедерации театральных союзов, очень светлые были похороны, вот на редкость, я таких светлых похорон, много народу пришло, а она мне говорила, говорит, вы меня сожгите, до того, я говорю, почему? Она говорит, ну, у меня же нет здесь родовой могилы, потому что она, у нее родители, мать из Питера, а отец из Владимирской области, но они в эвакуацию попали в Ташкент, и она, в общем, окончила школу в Ташкенте, а потом уже училась в Москве.
Вообще, это как-то на сына повлияло, ну, вот, и светлые похороны, и...
Я не знаю, как он воспринимал, но крестился он... где-то в конце школы. Я так ему говорил, я говорю, Сереж, ну, вообще как-то неправильно это, надо бы все-таки принять крещение.
Это и вы ему говорили еще в 80-е годы, получается?
Ну, вот, да, вот, когда, да, и, значит, и как-то я был в отъезде, и приехал, и мне жена сказала, что вот они вместе с товарищем, и с сыном ее подруги в Новодевичьем монастыре приняли крещение, и то пошли за то, что потом в кафе их отведут. Вот так
ну,
вот.
Что ж, и такое бывает.
Да, а потом ну, он такими семимильными шагами стал воцерковляться. Я не настолько воцерковлённый человек был, хотя крестился ранее, да. Вот, и, значит, потом, вот когда Тани не стало, она хотела на гроб Господень съездить, мечтала. Ну, это не случилось при жизни.
В Иерусалим.
В Иерусалим, да, не случилось, да, и мы в память о ней потом поехали с Сергеем, взяли такую поездку по христианским местам, поехали, ну, я там понял, что она бы не смогла бы пройти там физически, там все-таки надо ходить в Иерусалиме, ну, вот, чтобы посетить гроб Господень. И... Значит, а он тогда, вот я даже помню, когда мы обратно возвращались, он что-то в аэропорту уединялся, и что-то он какие-то там не то молитвы, не то, что-то он читал религиозное. Вот. А потом в один прекрасный день, да, он меня как-то спросил, как-то вот как бы я отнесся, если бы он... Значит, ушел в монастырь, но я сказал, я говорю, ну, роди ребенка, потом уходи. Вот мой был ответ. А он был разведен, он женился, потом 3 года они там прожили, потом развелись. И, значит, и вот в один прекрасный день мне позвонил его человек, который ему помогал там вот в автомобильных делах, значит, у него был бизнес свой, вот он чинил машины. И он говорит, вы знаете, что Сережа-то ушел?
Что, не от сына узнали об этом?
Да, и я пошел, спустил, а еще мама мне, дай бог ей здоровья, ей вот 93 года сейчас, она мне... Мама вообще в 91 год приняла крещение у нас, вот я ее как-то так подвигал к этому. Ну, 91 год она. Сейчас ей 93. И она мне позвонила, что вот Сережа там что-то тебе оставил, там под лестницей где-то. Я спустился и нашел письмо, где вот он пишет, что вот он избрал такой путь ухода. Ведь, ну, вот моя фраза, что ради ребенка, а потом уходи, она его привела к тому, что лучше меня поставить перед фактом. А он же был артист, сценарист, кинорежиссер и снял много коротких метров для телевидения и, наконец, снял полнометражный телевизионный фильм художественный. Вот. И потом в один прекрасный момент ушел, сказал, что все равно одно воровство, ну, имея в виду продюсерские дела. Вот. И... значит, пошел бригадиром грузчиков в Ашан.
Ничего себе.
Да. И вот он, значит...
Дауншифтинг такой.
Да. Ну, вот ушел как бы из такой... из той среды, в которой он рос. А за это время он съездил один раз в Оптину пустынь, и до этого они с однокурсником ездили в какой-то монастырь. А там батюшка, уже когда он развелся, там вот этот батюшка, вот забыл этот монастырь, где-то на Волге, он, у него был дар ясновидения у настоятеля монастыря. И он ему говорит, вот они первый раз поехали, ну, он вроде как отмокать после травмы это, с этим разводом, ну, как нервотрепка, неприятно, вот, и... Он ему сказал, ну, теперь этот батюшка, тебе два пути теперь, или возвращайся к жене, или в монастырь. И Сергей тогда испугался. И батюшка увидел, что он испугался, он говорит, да что ты думаешь, это еще несчастный, мы еще твои ленты увидим. Он ему сказал, ну, так и произошло. Вот. И он мне написал вот в этом письме, возвращаясь к письму, что я решил выбрать такой вот путь, поставить тебя просто перед фактом, не ищи меня, я сам дам о себе знать. А до этого он съездил, вот тоже все промыслительно. Вот он был бригадиром грузчиков в Ашане. И один раз приходит там какой-то человек, у них говорит, ну, который общественной работой занимался, и говорит, вот есть одно место там на выходные в Оптину пустынь. Кто хочет? Он говорит, я хочу. Поехал. Приехал оттуда такой вдохновленный весь, как это, из Оптиной пустыни. Потом, говорит, решил туда, говорит, потрутничать, поехать. Там был какой-то отпуск 10 дней. И тоже приехал просто сияющий весь. И, ну, и много позже он мне признался, что вот второй раз он был не в Оптиной пустыни, а уже летал на Соловки. И уже трутничать тоже, но на Соловки.
А как вы восприняли этот, ну, этот шаг?
Ну, вот
и
я
как
вам
сейчас с этим живется?
Ну, вот я вам говорю. С одной стороны, конечно, Таня покойная, она совершила подвиг, его родив. Потому что меня, когда она там рожала, меня спрашивали, кого оставлять, мать или ребенка. Вообще это ужасно все. Мы очень, я не хочу это долго очень рассказывать. Но я написал, я посвятил ей нашей любви такую маленькую повесть, которая называется «После», где такая форма, я пишу ей туда, что произошло после ее ухода. Я ее напечатал в журнале «История». В мартовском номере, по-моему, за 13-й год. Там небольшая повесть. У меня вообще две книги вышло, одна даже четыре издания пережила, это «Против кого дружите», достаточно такая, пользуется спросом. Вот. Ну и, конечно, это, с одной стороны, получается, что то, ради чего мы вот жили, вот продление рода, вот такое вот, вот, это рухнуло в одночасье. Когда я с ним на эту тему уже говорил на Славках, он мне говорит, ну, это все относительно, потому что вот род любой, он кончается, там, ну, где-то, ну, 300, в среднем лет 300 род длится, ну, а главное, вот, это духовная какая-то эстафета, вот. Ну, конечно, все равно это нелегко, но так как я все-таки верующий человек, смею надеяться, что я верующий человек, поэтому вообще все это время, вот когда Таня ушла, я все время молился. И поэтому как-то я вот все-таки относительно спокойно. Ну, не относительно, но никаких эксцессов у меня не было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Стеблов, народный артист России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А если бы ваш сын все-таки не записку оставил, а пришел поговорить, вы по прошествии уже там 7 лет представляете себе свою реакцию, вы бы все равно ему сказали: роди ребенка и тогда уходи, или вы уже по-другому бы смотрели?
Нет, ну сейчас я там бываю каждый год, на неделю я летаю туда и живу там, я сотрудничаю с ними, с монастырем, и они раз в год играют, примерно раз в год, не играют, как это сказать, устраивают такие религиозно-просветительские вечера большие с участием симфонического оркестра, значит, Архангельской филармонии, солистами Мариинки, и там братский хор, детский хор еще бывает того региона, где мы работаем. А наместник, благочинный я, мы читаем текст. Еще там видеоряд идет. Это довольно такое масштабное мероприятие и всегда очень успешно проходит. Мы в Севастополе работали, и в Питере работали, и, по-моему, ну, в разных городах несколько таких было у нас выездов. Ну вот, Сережа там в братском хоре поет. Ну, я думаю, что сейчас мы уже на эти темы не говорим. Чё же на эти темы уже говорить? Ну, последний раз, вот в прошлом году я был, у меня очень тяжелое впечатление осталось. Вот именно от последнего раза. А тяжелые никаких обстоятельства все те же самые, внешние обстоятельства. Но я как-то вот прочувствовал воочию, какой тяжелый путь внутренний он проходит. Что это очень такая борьба идет внутри. Вот. Хотя внешне, я только от всех там, ну, я же публичный человек, поэтому ко мне люди подходят, там, разговаривают, а тем более, когда узнают, что у меня там сын, они говорят, вот, спасибо вам за сына, все время меня благодарят. И как бы можно было бы этим удовлетвориться, но... А он мне как-то говорит, мы с ним сидели, чай пили, ну, там я вот, у них там гостевые есть такие помещения, я там с разрешения, по приглашению наместника, я там обычно останавливаюсь. Он мне как-то говорит: ты не можешь представить, какой я гаденыш. Я говорю: ну, что ты говоришь-то? Я говорю: это я с кем не поговорю, мне все только благодарят за тебя. Он говорит: да это льстят, это даже не верь, не обращай.
Это же такое монашеское, наверное.
Вот, вы правильно сказали, я к этому и вел, что я уже почувствовал именно поэтому. И у него вот это монашеское, вы абсолютно верно отметили, и потом еще второй такой фактор – он все время говорит, что Господь-то в любой момент может призвать, а ты не готов. Вот это вот у него очень сильное ощущение, очень сильное вот это вот.
А вот не для него, а для вас, да, лично, это ежегодное присутствие в святом месте,
да,
потрясающем месте. Да. Я, кстати, никогда не был на Соловках, очень не стремлюсь, но рассказы потрясающие от самого факта прикосновения к этим камням, к этой истории и недавней трагической, и всей. Что вам это дает? Как? Это же не может не менять внутренне, наверное, хоть в чем-то, хоть, ну, хоть,
знаете,
хоть чуть-чуть.
Очень интересно. У моих родителей был, друг их, ну, как принято, друг дома. Он никогда не был женат, он одинокий, он историк. И он туда вот в моей жизни, это определенный момент, он стал ездить на Соловки еще давно. И, ну, уже, конечно, когда там уже не было ни лагеря, лагерь-то в 1939 году закрыли, а потом была там школа Юнг, вот, и он, значит, всегда рассказывал вот о Соловках. И даже мои родители, сейчас скажу, в 64-м году, я помню, я снимался в картине «До свидания, мальчики», и часть экспедиции мы снимали в Одессе, и потом родители приехали в Одессу там отдыхать и рассказывали тоже. Вот эти Соловки, они как бы вот присутствовали, ненавязчиво, но присутствовали. Ну, а сейчас я вот вообще так склонен мыслить, что все промыслительно, что все не случайно. Я очень много обращаю внимания на всякие мелочи. И всегда на случайности, то, что называется случайно. Но я знаю, что случайности на самом деле не бывает. И даже я забыл его имя и фамилию. Есть такой документальный фильм, снят о мальчике. Он был сын секретаря обкома, который... вроде бы погиб на охоте, это в советские времена, еще до войны, и который жил в доме на набережной, где вот Трифонов, писатель Юрий Трифонов, жил. А Юрию Трифонову я показывал свою первую повесть, когда еще она, ну, как бы ее, ну, не брали печатать все как-то.
И что сказал мастер?
Он мне сказал, значит, я ему позвонил, он, мои друзья ему показали, он сказал, вы знаете, я сейчас не могу говорить, говорит, я вам перезвоню, я думаю, ну, значит, это мимо видно. И вдруг действительно перезванивает, и таким он низкий у него такой бас был, он говорит, вы знаете... Вы не бросайте это дело, обязательно пишите. Мне кажется, что у вас есть космичность. Вот. И поэтому вам обязательно надо этим заниматься. Ну, может, он так выразился, космичность. Я так думаю, что это, тем более на вашем радио, это уместнее назвать вот какое-то, ну, какое-то религиозно-мистическое начало, которое, ведь это же несознательно. Это вот так ты думаешь, и так вот просто это склад твоего мышления. Ну, для меня это была большая поддержка такая, особенно тогда, когда от некоторых там главных редакторов толстых журналов приходило или отзывы, что, мол, что тебе, мол, мало славы как артисту, ты еще и сюда лезешь, у которых, по сути, вот такие были. Ну, вот. Ну, так что... Так вот, этот мальчик, который жил, да, он предвидел всю войну. Все основные битвы, Сталинградскую, там, Курскую, все предвидел в деталях. Хотя он вырос в атеистической среде, ну, сын секретаря обкома. И о нем сделали документальный фильм. Я забыл, как он назывался, но я видел премьеру этого документального фильма значит, в Доме кино. И он, этот мальчик, всегда говорил, что... Каждое слово, вот любое, случайно сказанное, вот никакие, все несет информацию, никаких мелочей нету, что это из всего можно брать информацию. И вот он так, он, к сожалению, сам погиб, когда пошел уже на фронт, ну, Вторую мировую войну, где-то уже вот, может, не к началу войны, а позже, наверное, пошел, но вот погиб. Ну, во всяком случае, у меня это в глубине души очень спокойно присутствует, и это помогает мне жить, и это помогает мне молиться, это помогает мне не воспринимать свое дело, вот это вот, которым я занимаюсь, как не переоценивать его. не переоценивать, потому что я считаю, что религиозное мышление – это самый высокий тип мышления, сознания, или, так сказать, религиозное познание, самый высокий тип познания. За ним я бы поставил художественное познание, почему, а потом научное. Почему художественное? Потому что художественное познание, оно не аналитическое, оно не разбирает явление на части, на элементы. Оно воспринимает все целиком. Как это происходит, это объяснить трудно. Я обладаю этим качеством, но объяснить я это не могу. Вот. А дальше уже идет там социальное познание, социальные всякие экономические там, мотивации и так далее.
Тема профессии веры очень интересная. Мы к ней вернемся после маленькой паузы. Я напомню, что сегодня в студии «Светлого радио» в программе «Светлый вечер» народный артист России Евгений Стеблов. В студии также мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Прервемся, вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».